«Ідея X» на Єврорадіо.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, ведучий у студії Максим Горюнов і Змітер Лукашук, наш сьогоднішній гость. Я скажу коротко. Дипломат Павел Мацукевич. Добрий день, господар Павел.
Добрий день.
Ну, я от чомусь переконаний, що менавіта дипломати, не літутенники, там, поети, письменники, музики, там, чи ще хто-нібудь, філософи, тим більш, сформулюють нам національну... Ні, може, коли-небудь і сформулюють, але от сьогодні ведають національну ідею менавіта дипломати. Ну, бо вони там їздять по всім світі, і вони повинні переконувати людей з інших країнів, казати, що от Білорусь, от ми такі, ми от ідемо туди, у нас от таке от будучення, долучайтеся до нас, там, чи давайте разом пойдемо. Ну, от, бо коли національна ідея – це шлях у нейкую світлую будучиню, то дипломатам найперше треба його ведати. Чи я помиляюся?
Ну, может, это не совсем путь в светлое будущее. Никто не знает, каким будущим это будет. Иногда нам кажется, что мы действительно видим этот выход. Ну, мне кажется порой, что если мы берем внешнеполитический аспект особенностей существования Беларуси, мне кажется, что я вижу этот выход. И он, мне кажется, в нейтралитете, который прописан в нашей Конституции 94-го, 96-го года. Причем прописан именно как цель. Потому что Беларусь стремится, как задача на перспективу, в этом смысле, как внешнеполитическая национальная идея, может быть. Другое дело, ну, какой действительно смысл мы вкладываем в это понятие. Для себя я, чтобы вы понимали меня, а я понимал вас, я вижу в национальной идее некий, так сказать, великий смысл. А может быть и не великий, но то, что вот нас действительно сильно заботит, что ради чего мы готовы на что-то идти, чем-то жертвовать. И в глобальном плане, если брать вот действительно идею, глобально-национальную идею, это некий смысл, который, если хотите, идет вот бело-красной ниточкой через все наши страницы истории, и белые хорошие, и красные кровавые. И в этом смысле, что еще, опять же, хотел бы в качестве вводных каких-то понятий добавить, мне кажется, что наша белорусская национальная идея, она в любом случае будет какой-то составной, эшелонизированной, состоять из каких-то вещей, которые требуется, скажем так, решить сейчас во имя того, чтобы вот глобальная какая-то цель, впереди стоящее светлое будущее, оно наступило.
Вот эшелонированная мета, там, те идея, так одразу альбо вот тягник такие вот, какие, знаете, как у этих, у индийские, там, типа пакистанские тягники, там, где вот так вот все облепленные белорусы, там, до светлого будущего, альбо такая оборона, шматслойная, от нечего.
Ну, это навеяно, возможно, событиями, которые происходят в Беларуси на протяжении последних месяцев. Ну, и, в принципе, если посмотреть на белорусскую историю, она действительно очень сложная. Начнем с того, что мы, наверное, пережили все маломальски крупные войны, проходившие на европейском, так сказать, военном театре. Наша территория, по сути, является музеем войны, потому что у нас не осталось каких-то серьезных архитектурных памятников, которые бы свидетельствовали там о развитии того направления архитектуры вот в таком-то веке, а этого вот в этом. У нас хорошо представлен в Минске сталинский ампир, и где-то какие-то сохранились фрагменты замков, усадеб в большинстве своем форме развалин. То есть у нас очень сложная история, и более того, мы как-то зациклены на Великой Отечественной войне, на Второй мировой войне, гордимся этим подвигом, что, в принципе, обосновано. Одна из таких самых драматичных страниц от нее мы ведем в свой день независимости, 3 июля, день освобождения Минска почему-то вот определен в качестве Дня независимости. Хотя вот именно в эту войну мы, хоть и страна-победителя, в результате там понесли территориальные потери. По итогам войны в 1945 году часть территории была отдана Польше. Вот. У нас сложная история, поэтому, возможно, и терминология подобралась соответствующая.
До речи, вот можно я еще раз про это эшелоны? И вот про... Вы на початку размовы сказали, что вот эта идея повинна примушать белорусов, навод, может быть, ахверовать нечем. Але вот мне подается, что белорусов, вот миновито такой вот шмат эшелонов обороны, и это там, а может, так и треба, а моя хата с краю, а вы же сами все понимаете. Там и далее, и далее, и далее. И вот такие люди с такой вот обороной, они здольные на ахвяры?
Я думаю, что это все-таки как раз-таки те вещи и характеристики, которые помогают сформулировать национальную идею. Именно нашу. Потому что иначе можно было взять там, не знаю, французскую «Свобода, равенство, братство». А почему нет? Хорошая мысль. Или швейцарскую «Союз свободных людей». Или там предложение Путина в отношении патриотизма, так сказать, как национальной идеи. Все можно, так сказать, идеологически обосновать, придумать соответствующую историю. Вот мы же отмечаем 3 июля именно как День независимости. Не как день, в первую очередь, освобождения Минска, а как День независимости. Даже не задумываясь в большинстве своем, а вообще что стоит, так сказать, за этими событиями. Что касается жертвенности, то тут вот как раз-таки, то есть это эшелонизированность национальной идеи, то есть я бы ее разбил на подидеи. Вот сегодня в нынешней ситуации у нас есть такие подидеи. Вот одна из подидей, одна из, скажем так, национальных идей, имеющих бел-червоно-белый колер, вот, состоит в том, что сформулировано очень кратко и емко: «Уходи». То есть часть общества жертвует своей свободой, своим будущим зачастую, своим здоровьем. У нас есть и погибшие требуют, чтобы президент ушел. И, в принципе, на данном историческом этапе вот можно сформулировать, так сказать, прикладную национальную идею для этого исторического этапа как «уходи». Потому что без этого этапа, возможно, невозможен переход на другую ступеньку, чтобы приблизиться, так сказать, к реализации глобальной идеи. Ну, как я ее себе представляю. Или есть еще более широкая вещь, скажем так, которая, на мой взгляд, объединяет еще большее количество людей, точно так же готовых жертвовать и жертвующих, выходящих на улицы, попадающих в тюрьмы. Эти люди отчасти, там есть те, кто за то, чтобы он ушел, но основная масса, скажем так, объединилась вокруг идеи, которую можно сформулировать, наверное, как «стоп насилие». То есть причина их выхода на улицу, причина их несогласия стали примеры или вот то жесткое насилие, которое проявили власти по отношению к собственному народу, когда народ позволил себе не согласиться с итогами выборов.
Вот из того, что вы сейчас сказали про Беларусь, вот получается какая-то довольно общая картина, потому что вот из первого, что вы сказали, что Беларусь такая перманентное поле битвы, да, и как бы, то есть вот, допустим, я вас спрашиваю, что такое Беларусь, он говорит, ну, место, где все время воюют, да, ну, как бы люди воевали, ну, везде, я думаю, как бы если посмотреть там границу Франции с Германией, то там они за последние 1000 лет воевали не меньше. Да, иногда эти войны были не менее разрушительны, а может быть и более разрушительны и губительны, там, чем здесь все, что произошло. Дальше вы сказали, что Беларусь это вот они объединены, но вот иди и уходи и против насилия. Ну, так это такая базовая идея. Я думаю, как бы, ну, сказать уйти человеку, который 26 лет у власти, это настолько, ну, естественно, нормально. И...
Какая ситуация, такие идеи? Ну, понимаете, нет, для многих ведь это стало на такой навязчивой идеей. Это не просто, это вопрос для многих выживания. Угу. Люди из-за этого, из-за того, что он не ушел, вынуждены были уехать. Часть насильно. Ну, продолжите мысль, я тогда отреагирую. Ну,
просто и вот идея о том, что стоп насилие, так а как с насилием? Конечно, стоп. Ну, то есть, ну, это все очень такие базовые, я к тому к чему говорю, что это такие настолько базовые, вообще понятные штуки, ну, там, типа, человек, который 26 лет у власти, пора уйти. Насилие – это плохо. Беларусь – это там, где воевали. Я просто не вижу здесь какой-то уникальности.
Уникальность состоит в том, что те страны, которые вы назвали, частенько выступали сами источником войны. Германия выступала частенько в роли агрессора, как и Франция, как и Австрия, ну, имперские, так сказать, возможности. Ни одна война, которая происходила в Беларуси, она не была инициирована людьми, жившими здесь. Ну, если вы знаете такой пример, ну, давайте его обсудим. Значит, что касается базовых ценностей, так вот в этом и состоит особенность Беларуси сегодня, что получается у нас все так туго и глухо, что мы ищем базовые ценности, вокруг которых мы пробуем объединиться. То есть мы оказались в такой ситуации, что нам приходится искать эти базовые ценности. Да, вот нет насилию. Это наша базовая объединительная ценность. То есть вокруг этой мысли мы сможем объединить, ну, объективно, если рассуждать, гораздо больше людей, чем вокруг идеи там «уходи», потому что сторонников Лукашенко немало. И есть действительно убежденные, позицию которых действительно надо и уважать, и принимать. Вот. Но вокруг идеи «стоп насилия» собирается гораздо больше, так сказать, людей. Увы, ну, такая у нас ситуация. Но я не говорю, что это действительно глобальная идея, потому что глобальная идея – это та идея, которая вот ниточка идет через всю нашу историю. В ней большой смысл, в ней записана как код вот вся наша история, вот эти войны. Вот Беларусь или белорусские территории, переходящие то в состав одной империи, то в состав другой, то являющиеся добровольно частью какого-то одного союза, то другого. Но во всех этих, так сказать, констелляциях Беларусь ощущала на себе некое воздействие. Была частенько не, скажем, не субъектом, не носителем решений. То есть не отвечала за свои шаги и поступки. Вот была попытка, скажем так, на самостоятельность. Это выражено было в форме БНР. Де-факто признанная многими, там Германия взаимодействовала, но де-юра мы в свое время в МИДе проводили исследования под руководством вот покойного посла Счастного, собирали, так сказать, базу данных истории внешних связей Беларуси, но я конкретно попал на 20 век. Собирали доказательства того, была ли где-то кем-то юридически де-юра признана БНР. Ну, к сожалению, мы таких доказательств не нашли. Но это не играет большой, скажем, в моем понимании, не играет большой роли. Это вот как раз-таки еще один пазлик для меня или еще один кирпичик, формирующий, ну, или который мне помогает там сформулировать эту идею. Я ее вижу, эту глобальную идею. Она для меня выражается в очень пригожем белорусском слове «незалежность». Понимая под незалежностью не только какие-то конкретные территориальные очерченную границу, а незалежность от некого влияния со стороны, будь то Запада или Востока, уже как дипломат говорю, самостоятельность решений. И в этой незалежности хорошо прячется и «Моя хата с краю», и вот нежелание к чему-то, к кому-то примыкать, «Не трогайте меня, оставьте там меня в покое». Вот. И по сути, если мы посмотрим на историю, то мы все время боремся за эту незалежность, за свой, ну там, как говорит Александр Григорьевич, за свой кусочек под солнцем. Ну, что-то такое он любит.
Клочок земли.
Клочок земли. Да, и мне кажется, что это как раз-таки та вещь, действительно, вот если мы начнем разбирать угрозы, что действительно беспокоит белорусов? По какой причине они, так сказать, готовы встать и пойти защищать что? Ну вот при понятии независимость создается ощущение, что все готовы встать, но проверять давайте не будем, то вдруг не встанут, кто-то проспит, эксперимент не удастся. Мне кажется, что это как раз та мысль или тот смысл, ради которого белорусы готовы чем-то жертвовать. Я вот в начале беседы говорил там про внешнеполитическую идею, это скорее вот как раз-таки инструмент, то есть движение к нейтральности как раз-таки мог бы быть тем инструментом внешнеполитическим, который нам бы помог обеспечить эту независимость. Потому что вопрос выживания, вопрос независимости Беларуси, в моем понимании, он будет стоять для нас всю историю. Вперед тоже. До тех пор, пока существует государство, границы, территории, сферы влияния, для нас будет актуальна номер один проблема независимости. Нейтралитет для нас возможен, если мы убедим наших партнеров и на Западе, и на Востоке, что им выгодно иметь между собой такую, так сказать, зону,
которая... А вы в этом перекананы? Вот у тех словах, какие вы сказали на кон того, что зараз вот ну, первоважная большесть белорусов, вот за что можно встать и вот пойти смагаться, это незалежность. Вам же, я думаю, ведомые выники доследования у социологичных того же самого Вардамасского, про то, там, кольки прихильников там долучения до России, там, вот...
Я не очень доверяю. Нет, это, конечно, все действует и должно действительно учитываться. Не все эти исследования мне знакомы, их результаты. Опять же, я здесь рассуждаю с точки зрения какого-то своего жизненного опыта, наблюдений, ощущений, потому что, ну, как-то белорусы все-таки начинают дергаться, когда встает вопрос независимости. В тех же там отношениях с Россией, когда речь заходит о том, что кто-то сюда может прийти, войска и так далее. Ну, тут...
Что-то и они не особливо дернулись, коли пошла размова про подписание 31-й дорожной мапы, и людей закликали выйти на улицу у подтримку незалежности и суверенитета.
Я тогда часа два ходил вот по Минску, там 300
что-то 300 там спортивцев. Дернулось, да. Человек 200-300.
Ну, я думаю, что белорусы просто не верят в эти все, скажем так, договоренности, в их серьезные перспективы. Ну, такие белорусы, такое наше поведение. Вы знаете, вот может быть в какой-то иной стране, там, когда бьют пенсионеров или девушек, выходящих на митинг, или хватает там студентов на митинги и сажают, кидают их в тюрьмы, наверное, в какой-то другой стране, не будем называть, ну, в том числе в наших соседях, там родители этих же студентов взялись бы за что-то и пошли бы их освобождать. У нас этого не происходит. У нас там возмущаются, кто-то даже садится, берет перо, чернила и бумагу и пишет президенту: спасите, помогите, не исключайте, освободите. Ну, вот в этом наша белорусская реальность, и она нас возвращает как раз-таки вот к вашему замечанию, почему у нас такие ценности примитивные,
ну, базовые. Ну, они не примитивные, они базовые, общие, ну, понятные, универсальные.
Ну, для кого-то да, для кого-то да, но для нас мы только взрослеем или пытаемся взрослеть, и пытаемся найти себя. У нас, понимаете как, нам нужно все-таки пройти большой путь, нам нужно выработать свое отношение к истории нашей. Хотя бы попытаться найти какие-то общие точки соприкосновения, чтобы общество не разделялось по признаку истории. И это касается, в принципе, практически всего, но история, наверное, больное место. Не наша вина в этом, есть вина, большая вина идеологическая машина, которая вдалбливала нам определенные ценности, определенные исторические подходы или там взгляды на историю, оценки, вот, которые, ну, далеки от реальности даже при самом таком не очень внимательном их рассмотрении. Ну, такая ситуация.
Из того, что вы говорили, пока вы говорили, у меня в голове заиграла первая строчка нынешнего белорусского гимна. Мы белорусы, мирные люди. Вот, то есть, в общем, как бы белорусы, ну, то есть, вот. И национальная идея Беларуси – это мир. Мы мирные люди.
Да не мирные мы люди.
Мы воюем.
Нет. А бы не было войны. А это бы... еще одна вот, линия, ну,
то есть,
обороны.
То, что вы сказали о вот, нейтралитете, ребята, вы здесь воюете, вы здесь... Это, пожалуйста, хотите воевать? Ради бога. Только не на наших территориях. Здесь не воюют, здесь не будет никакого насилия, и внутри общества тоже. Ну, условно говоря, проект Беларуси. Вот здесь полиция никогда не... Вот сейчас трогает, конечно, и мучает людей. Но вот когда вот Беларусь будет белорусской и будет принадлежать гражданам Беларуси, то вот здесь вот будет, ну, условно говоря, тюрьмы, как в Норвегии. Да, такой большой лагерь перевоспитания. Полицейский никогда не коснется гражданина, вот, причинит ему насилие. Это как бы и есть такая, как бы, глобальный проект белорусов – построить абсолютно ненасильственное общество. Можно так сказать?
Не уверен. Если бы белорусов дубасили не белорус, не белорусы, там швейцарские наемники, вот, я бы в этот вот мирный характер Беларуси поверил.
Замечу, что вот среди тех, кто, кого дубасили, не, там, в общем, вроде как нашли 3 или 4 крепких украинских хлопцев, які відповідали на запити української мови, ну, как будто бы это вот люди из Беркута сюда приехали. Так, в общем, вот, уже как бы состоялось.
Нет, ну...
Белорусов дубасят, как бы, украинцы Януковича.
Значит, смотрите, есть одна ситуация, когда люди выходят, и там стоят шеренги ОМОНа, ну, понятно, что не произойдет братание. Там люди вооружены дубинками, и если, ну, достаточно какому-то, какой-то эксцессу незначительному, тем более там люди обучены, как раз-таки тренируются в казармах применять силу, локализовать, там, это их работа. Но когда в тюрьмах, там, обычные тюремщики не за бонус в зарплате, а просто там за обычную белорусскую зарплату, за коммунальную квартиру, за кредит в банке и связанные со всеми этими делами муки, так сказать, из любви к искусству мучают, насилуют людей, это несколько иная тема. И делают это белорусы. Не Беркут, не там, не кто бы то ни было. Это делают белорусы. То есть это насилие происходит на белорусов с белорусами. И это большая печаль. Что касается вот наша хата с краю, действительно, конфликты происходить где угодно. Мне в этом смысле вот швейцарский пример нравится. Он, Швейцария одна из самых милитаризованных стран мира. По количеству армий, по вооружениям. Еще 10 лет назад вот граница между Швейцарией и Германией, она проходит по реке Рейн. Естественно, связаны мостами. Эти все мосты со швейцарской стороны были заминированы швейцарцами. Вот у них такой нейтралитет. Нейтральными они хотели быть, сами швейцарцы говорят, еще лет 500 назад. Но хотеть и получить, им уже тогда надоело воевать, они решили, с нас хватит, мы лучше будем на этом зарабатывать. Продавать и тем доспехи, этим доспехи, а этим мечи. Вот, но позволили им быть нейтральными только после наполеоновских войн. Тогда сложилось мнение, что нужно будет выгодным, если между Францией и остальными странами вот будет такая, как буферная зона швейцарцев. То есть тогда их желание историческое, многовековое совпало с взглядами сильных мира сего. И с той поры они начинают... Они живут, не зная войн, они зарабатывают и на тех, и на других. Желание воевать никуда не денется. Вопрос в том, как мы с этим будем жить. Швейцарцы показывают, что с этим жить можно, так сказать, припеваючи, зарабатывая на этом и ничего не теряя. При этом оставаясь вооруженной, такой зубастой страной, которая в случае какой-то агрессии готова применить силу. В Швейцарии, я тоже уверен, дубасят людей при необходимости, когда там сходятся силы правопорядка, и люди там с палками, камнями. Вот. Но у нас это произошло или происходит без камней и палок, опять же. Вот. Но, то есть речь не идет о том, чтобы создать некую стерильную, добрую страну, где все будут ходить и дарить друг другу цветы, гладить по головке и делать селфи. Нет. Просто это вопрос нашего выживания. Вот на мой взгляд, нейтральный статус Беларуси – это единственная возможность выжить. Единственная возможность для независимости, для самостоятельности, для суверенитета. Но чтобы прийти к этому путю, цели к путю, к этой цели, нужно пройти большой путь. Нужно, так сказать, провести ревизию внутри себя, разобраться, что для нас важно, не важно, как мы относимся, разобраться с историей с нашей, понять, что война – это не только победители и побежденные, что это была великая драма, в результате которой мы понесли не только материальные, там, людские, самые серьезные потери, но потеряли и наши территории. Мы такой победитель, что, ну, Германию, по крайней мере, план Маршалла восстановил очень быстро до такого уровня, о котором нам мечтать. И мечтать, и мечтать. Вот.
Слушайте, у нас как бы, у меня есть любимый гадкий пример, ну, как бы задачка. Как бы, вот как вот вы бы ее решили? Вот я тут в прошлом году ездил в Полоцк, ну, как самый старый город, ну, официально самый старый город Белоруссии, самый вот основанный кривичами, славянами, которые сюда пришли там с Дуная, из Днестра. И там Полоцк, он, ну, вы, наверное, знаете, я как бы так поясню, что меня как-то уразило, впечатлило. Вот. Там на центральной площади...
Мягкая белорусизация.
Там на центральной площади перед зданием администрации, насколько я понял, стоит большой памятник славе русского оружия в войнах против Наполеона 1812 года. А вот за зданием администрации там улица, за улицей забор, за забором какая-то местная маленькая академия искусств или какой-то колледж искусств, и там стоит крохотный маленький памятник кривичам, которые приплыли на эти земли вот там 1000 лет назад и основали этот город. Памятник хороший. Мне чем-то напомнил, знаете, вот в Киеве на берегу Днепра стоит памятник Киевщеку, Хориве и сестре их Лыбить, ну, первыми киевлянами, которые приехали. Только вот он маленький такой, и вот как-то вот на задворках стоит. А памятник мощи и славе русского оружия, он стоит в центре и массивный, большой, ну, фундаментальная вещь. Вот, а вот когда вот Беларусь начнет, вот вы сказали, что нужно разбираться с историей, со своим прошлым, вот когда Беларусь начнет выруливать в правильном направлении, вот как так все и останется? Или там вот этот памятник, который вот кривичам приехавшим, ну там предкам, основавшим Полоцк, его как-то вот перенесут в центр и поставят напротив этого памятника Нет. русскому оружию.
На его вот так вот.
Или русское оружие поставят на кривичам, а на его место. Вот как, что произойдет?
Я точно противник каких-то резких движений. В нашей ситуации они просто чрезвычайно опасны, потому что общество поляризировано. Угу. И если мы хотим кого-то в чем-то убедить, то делать это не путем замещения одного памятника другим или его сноса. Да пусть это все будет и остается. Это часть нашей истории. Может, тот памятник профинансировали русские, и у них был большой бюджет. А этот памятник кривичам финансировала местная администрация, у которой в бюджете были дыры размером с ядро пушечное того же периода, 812 года. Я не знаю. Ну, я-то точно против. Ленин пусть стоит до тех пор, пока мы сами не выработаем к этому нормальное отношение. Когда действительно там его снос или снос какого-то иного памятника не оскорбит чьих-то чувств. Нам нужно быть очень осторожными с символикой, и с датами, и с очень осторожными с историей, и с внешнеполитическими шагами, доктринами. Не должно быть резких каких-то, скажем так, брожений. Мне кажется, мы должны базироваться прежде всего в истории, находить хорошее, что может нас объединить. Ну, плохому давать какую-то, но спокойно, какую-то свою. Иногда это сложно. Вот сейчас, с позиции сегодняшнего дня, там, если бы, допустим, после этих актов насилия Лукашенко ушел или признал свое поражение, возможно, через... и дал бы возможность другим облажаться на этом посту, возможно, через пару месяцев его бы призвали и считали бы, ну, вернись, помоги нам, мы без тебя, как говорится, ты действительно мессия, и только ты можешь помочь нам выжить. Ну, это не произошло, и сегодня сложно вот разобраться в его наследии. Ведь было хорошее, но если кто-то сегодня возьмет на себя роль, так сказать, копателя этого хорошего и будет говорить, а так вы знаете, там... Так есть акты насилия, которые перечеркивают, в общем-то, все. И должно пройти какое-то время, мы должны сами успокоиться, чтобы дать этому какую-то оценку.
То есть, в общем, вот в случае с Полоцком важнее согласие и коммуникация внутри общества. Если она, коммуникация здоровая, если согласие есть, вот это и нужно беречь. А вот как оно там... вот?
Я считаю, что, в принципе, понимаете, это не вопрос точно, вот, допустим, там власть поменялась, изменилось отношение, нужно бежать, это вот прямо вот вопрос сегодняшнего дня или завтрашнего. Mm-hmm. То есть с этим С этим можно жить. Полоцк тоже сильно пострадал и страдал. Его и Грозный сжигал, и уводил, а уже не говоря про другие войны. Там не так много памятников. И, в принципе, я не видел ни тот, ни этот памятник. Возможно, они даже из себя что-то такое архитектурное представляют. Почему бы им не остаться? С памятниками они не сбегут. С ними мы всегда успеем разобраться. Нам бы вот внутри себя понять, определиться с базовыми ценностями, какими бы примитивными они ни казались. Там, или
я не говорил примитивно, я говорил универсальными.
Нет, я это говорю, это, действительно, как бы объединяться возле нетерпимости к насилию, это очень примитивно.
Я слухаю вас і от разумею, што вы адкажаце на маё пытанне, хоць вы так і кажаце, што от гісторыю трэба ведаць, гісторыю трэба от ацэніць, асэнсаваць, от неяк так вярнуць яе, можа быць, беларусам. А от на пытанні там сімволікі, мовы, я так адчуваю, што вы скажаце, што гэта не той, не тое пытанне, якое от трэба рэзка вырашаць.
Вы знаете что? Символика, действительно, здесь я слушал одну из программ ваших, и ваш гость сказал, что, возможно, идеальным бы вариантом было на какой-то там исторический период определить действующий флаг, оставить его в качестве государственного, а вот национальный флаг сделать национальным. Два флага. Кто хочет? Я однозначно не вижу с этим никаких проблем, допустим, кто с каким хочет выходит. Нельзя очернять.
Выходить-то ладно, а какие стяг уздымать, вот, коли там перамаглі нашы якія-небудзь там самбісты там, ці пад якім сцягам дыпламат Мацукевіч будзе?
Этот вопрос решается очень легко. Это точно не решение следующего главы Беларуси. Этот вопрос выносится на референдум и принимается. Если это вопрос действительно будоражащий общественность, то это вопрос из разряда достойных референдума, как и Конституция, как и там даты праздников. Не надо брать на себя здесь какую-то ответственность, иначе следующим шагом будет как раз-таки снос там памятников, бюстов и так далее.
Кстати, я вас слушаю. В общем, вы сказали примитивные ценности. Вообще-то это не примитивные, они универсальные. И знаете, когда к Америке, там, знаете, есть такое в кино, в американском, в голливудском, такая стандартная сцена, когда иммигранты подъезжают к Нью-Йорку и видят статую свободы. Угу. Здесь будет не статуя свободы, здесь будет статуя мира. Здесь всегда будет мир. И флаг не очень, и этот есть, два флага есть, они вызывают какие-то проблемы. Мы не будем ничего решать радикально. Либо этот, либо тот. Референдум, поговорим, пообщаемся. У нас есть город, в котором стоят эти самые памятники, которые принадлежат другой стране, и маленькие памятники, которые нашему стране. Но мы не будем ничего резко делать. Мы будем общаться и достигать мира в нашем обществе.
Нет, некоторые вопросы требуют действительно резкого движения, но у некоторых нужно... Опять же, вы понимаете,
извините, вы ни разу не сказали про ни одного резкого у вас решения, не прозвучало вообще ни разу за всю нашу передачу. И отсюда вывод. Здесь будет не статуя свободы, а статуя мира. Ты подъезжаешь, статуя свободы, она такая злая стоит, и с факелом. Здесь такая я не знаю, как ее изобразят, но какая-то очень милая женщина, которая, в общем, будет говорить, что здесь мир. Всегда. И все здесь решается мирно.
Нужно объяснять. Сейчас мы существуем в условиях...
Нужно объяснять.
Нет, когда с государственного телевидения, с государственных источников информации льется лавой, горячей лавой, грязь на национальную символику, это же нездоровая обстановка.
Таким чином, глобальная национальная идея, якая праз усю Беларусь, гісторыю Беларусі, праз сэрца, душы, розум беларусаў праходзіць, гэта
незалежнасць.
А на яе, як некія бусінкі, бісерынкі, ці вагоны да гэтага цягніка дачапляюцца так ідэі глабальныя, але не прымітыўныя, але надзённыя, скажам так.
Надзённыя, так.
Кшталту сыходь і ўсё астатняе. В прынцыпе, Такая ідэя, як незалежнасць, мне вельмі падабаецца. Я за. Дзякуй вялікі. Вось такі падаруначак ад праграмы «Ідэя X», «Еўрарадыё» і крамы з нацыянальным каларытам «Сымбаль Бай». Усе трое, яны за незалежнасць гэтай краіны і дзякуюць вам за гэтую нацыянальную ідэю.
Дзякуй, супер.
Павел Мацукевіч, Максім Грынов, Дмітрий Лукашук. Слухайце і глядзіце нас.
«Ідэя X» на «Еўрарадыё».